Глава 18. Разрушение алтаря. Пока я был в лавке тряпичника, снаружи не осталось и намека на утреннюю тишь. Улица была полна грохота копыт и колес. Стоило нам с сестрой лавочника выйти за порог, высоко над нашими головами со свистом, лавируя меж шпилей и башенок, пронесся флаер. Подняв взгляд вовремя, я даже смог разглядеть его, блестящий, обтекаемый, точно капля дождя на оконном стекле.
«Наверное, тот самый офицер, что вызвал тебя», — заметила моя спутница. «Возвращается в обитель Абсолюта. Гепарх Септентрионов, так Агил говорил». «Твой брат?» «Да, что-то подобное. А как зовут тебя?» «Агия». «Значит, о мономахии ты ничего не знаешь, и тебя нужно обучить. Что ж, Гипогеон тебе в помощь. Для начала нам следует отправиться в ботанические сады и добыть тебе аверн. У тебя хватит денег нанять фиакр?»
«Наверное, хватит, если без этого не обойтись».
«Ну, значит, ты и впрямь не переодетый армигер. Выходит, ты в самом деле тот, кем назвался?»
«Да, палач».
«Когда мы встречаемся с этим гепархом?»
«Не раньше наступления сумерек. В это время раскрываются цветы аверна, и на кровавом поле начинаются поединки. Времени у нас полно, но все равно не стоит тратить его зря. Нужно достать аверн и показать тебе, как им пользуются».
Она махнула рукой кучеру, обгонявшего нас фиакра, запряженного парой анагров.
«Ты хоть понимаешь, что наверняка будешь убит? Судя по твоим словам, все идет к этому. Исход поединка практически предрешен, так что о деньгах можешь не беспокоиться».
Агия шагнула прямо на мостовую. Сколь тонкие были черты ее лица, как грациозна фигура. На миг застыв с поднятой рукой, точно статуя какой-то неизвестной пешей женщины. Я думал, она собирается погибнуть под колесами. Фиакр остановился совсем рядом. Норовистые анагры отшатнулись от нее, словно от телоцина, и она села в повозку. Несмотря на легкость ее тела, крохотный экипаж заметно накренился на сторону. Я сел рядом с ней, тесно прижавшись бедром к ее бедру. Кучер оглянулся на нас.
«К ботаническим садам», — сказала Агия, и фиакр помчался вперед. «Значит, смерть тебя не волнует. Занятно?»
Я ухватился за спинку кучерского сиденья.
«Что в этом особенного? На свете должно быть тысячи, а может и миллионы людей, подобных мне. Эти люди привыкают к смерти, считая, что настоящая и вправду стоящая часть их жизни уже в прошлом».
Солнце только-только поднялось к самым высоким шпилям. Свет его залил мостовую, превращая пыль в красное золото и настраивая меня на философский лад. В книге, хранившейся в моей ташке, имелось повествование об ангеле. Возможно, на самом деле речь шла об одной из тех крылатых воительниц, что, по слухам, служат автарху, сошедшим на Урт по каким-то своим делам, который был поражен случайно попавшей в него стрелой, выпущенной из игрушечного лука ребенком, и умер. Сияющие одежды его сплошь окрасились кровью, точно улицы в свете заходящего солнца, и тогда он встретился с самим Гавриилом. В одной руке архангела сверкал меч, в другой — огромная двуглавая секира, а за спиной висела на перевязи из радуги та самая труба, что однажды созовет на битву небесное воинство.
«Кама Гридеши, малыш?» — спросил Гавриил. «И почему грудь твоя красна точно у малиновки?»
«Я убит», — отвечал ангел, — «и возвращаюсь к Вседержителю, дабы вновь слиться с ним».
«Что за вздор? Ты не можешь умереть, ибо ты ангел, бесплотный дух».
«И все же я мертв», — сказал ангел. «Ты видишь кровь мою. Отчего же не замечаешь, что не бьет она больше струей, но лишь вытекает по капле? Взгляни, сколь бледен лик мой. Разве не теплым и светлым должно быть прикосновение ангельское? Коснись десницы моей, и ощутишь, что хладна она, точно рука утопленника, извлеченного из болота. Обоняй дыхание мое. Разве не зловонно оно? Разве не гнилостно?»
«Ничего не ответил Гавриил».
«Братья мой, — сказал тогда ангел, — хоть и не веришь ты свидетельством смерти моей, молю, оставь меня, и я избавлю от себя мироздание».
отчего же? Я верю тебе, — отвечал Гавриил, освобождая путь ангелу. Я лишь задумался. Ведь, зная я прежде, что мы можем быть повержены, далеко не всегда был бы столь отчаянно храбр.
Сейчас я чувствую себя точно архангел из той истории, — сказал я Аги. Знал бы, что жизнь может кончиться так легко и быстро, наверное, поостерегся бы. Знаешь эту легенду? Но теперь уже все решено. Ни словом, ни делом ничего не изменишь. Значит, сегодня вечером тот септентрион убьет меня? Чем? Растением? Цветком? Я перестаю понимать, что происходит. Совсем недавно я полагал, что без особых помех доберусь до городка под названием Тракс, где уж как получится проживу всю жизнь. Но уже вчера ночью мне пришлось делить комнату с великаном. Одно фантастичнее другого.
Она не ответила, и через некоторое время я спросил.
Что это там за здание? Вон то, с пунцовой крышей и разветвленными колоннами. И, кажется, там толкут гвоздику в огромной ступе. По крайней мере, пахнет даже здесь.
Монастырская трапезная. А ты хоть знаешь, как пугающе выглядишь? Когда ты вошел к нам в лавку, я подумала, вот еще один молодой армигер, вырядившийся шутом гороховым. А потом, когда поняла, что ты и вправду палач, решила, ну и что ж, парень как парень. Хоть и палач.
Ну да, парней-то, надо думать, знала во множестве.
Сказать правду, я надеялся, что так оно и есть. Мне хотелось, чтобы она была опытнее меня. Чтобы хоть я ни на миг не воображал себя таким уж невинным и чистым, она все же оказалась не столь невинной и чиста, как я сам.
Но в тебе есть нечто большее. У тебя лицо человека, который со дня на день унаследует два палатината и какой-нибудь неведомый мне остров, и манеры сапожника. Когда ты сказал, что не боишься умереть, ты в самом деле был уверен в этом. И из-за этой уверенности действительно как бы не боишься смерти, разве что где-то в самой глубине души. И ведь тебя ничуть не затруднит отрубить голову, скажем мне, верно?
Улица вокруг нас кипела и бурлила. Мостовую запрудили машины, экипажи с колесами и без, влекомые разнообразным тягловым скотом и рабами, пешеходы, всадники на драмадерах, овалах, метаминодонах и лошадях. С нами поравнялся открытый фиакр, почти такой же.
«Мы вас обставим!» — крикнула Агия, сидевшая в нем паре, перегнувшись через борт.
«Докуда?» — крикнул в ответ мужчина из другого фиакра. С удивлением узнав в нем Сьерра Рошо, с которым встречался однажды, когда был послан за книгами к мастеру Ультану, я схватил Агию за руку.
«Ты с ума сошла? Или это он рехнулся?»
«До ботанических садов! Ставим Хризос!» Их фиакр рванулся вперед, оставив нас позади.
«Быстрее!» — крикнула Агия кучеру. «Кинжала у тебя нет? Хорошо бы кольнуть его в спину, чтобы потом мог сказать, будто гнал под угрозой смерти».
«Зачем все это?» «Проверка. Сам по себе твой костюм не обманет никого, но все думают, будто ты переодевшийся для забавы армигер. И я это только что наглядно доказала».
Фиакр наш, сильно накренившись, обогнал телегу, груженную песком. «Кроме того, мы выиграем.
Я знаю этого кучера, и упряжка у него свежая. А тот другой возил эту шлюху полночи».
Тут я понял, что в случае нашей победы Агия будет считать выигрыш своим. А в случае проигрыша та женщина потребует с Рошо мой несуществующий Хризос. И все-таки, как приятно было бы оконфузить его. Стремительная езда и близость смерти, в скорой гибели от рук гепарха я ни секунды не сомневался, сделали меня беззаботнее, чем когда-либо за всю мою жизнь. Я обнажил терминус эст, и благодаря длине его клинка легко смог дотянуться до анагров. Бока их уже были мокры от пота, и небольшие ранки, нанесенные мною, должны были жечь огнем.
«Это получше рябого кинжала», — объяснил я Агии.
Толпа шарахалась прочь от бичей возниц. Матери разбегались кто куда, прижимая к себе детишек. Солдаты, опираясь на древки копий, вскакивали на подоконники. Положение благоприятствовало нам. Другой фиакр, несшийся впереди, поневоле расчищал нам дорогу. Да к тому же его заметно задерживали прочие экипажи. Но все же мы нагоняли лишь понемногу. И чтобы выиграть несколько элей, наш кучер, несомненно, рассчитывавший на солидные чаевые, в случае выигрыша, на полной скорости направил анагров вверх по лестнице с широкими ступенями из халцедона.
Казалось, мраморные плиты, статуи, колонны и пилястры валом обрушились прямо на нас. Мы проломили живую изгородь высотою с хороший дом, опрокинули тележку с засахаренными фруктами, нырнули под арку, прогрохотали вниз по лестнице, круто свернули в сторону и вновь помчались по улице, так и не узнав, в чей патио столь бесцеремонно ворвались. Здесь, в узкий промежуток между нашими экипажами, затесалась тележка пекаря, запряженная овцой. Огромное заднее колесо нашего фиакра зацепило ее. Свежевыпеченные булки так и брызнули на мостовую. Толчок швырнул Агию прямо на меня, и ощущение оказалось столь приятным, что я обнял ее и удерживал в новом положении. Прежде я часто сжимал в объятиях тела женщин, теклы, наемных шлюх из города, но в этих объятиях имелась некая новая горьковатая сладость, порожденная мучительным влечением к Агии.
«Хорошо, что ты сделал это», — шепнула она мне на ухо. «Ненавижу мужчин, которые меня хватают».
С этими словами она покрыла мое лицо поцелуями. Кучер оглянулся на нас с победной ухмылкой, предоставив упряжке самой выбирать дорогу.
«Вот так! Еще сотня элей, и мы их сделали!»
Круто свернув, фиакр вырвался на узкую дорожку между двух рядов густого кустарника и оказался прямо перед стеной огромного здания. Кучер изо всех сил натянул вожжи, но было поздно. Мы въехали в стену, и она разошлась перед нами словно мираж. За ней оказалось громадное мрачное помещение, где от чего-то сильно пахло сеном. Путь нам преградил украшенный множеством голубых огоньков алтарь в виде ступенчатой пирамиды размером с добрый коттедж. Увидев его, я тут же понял, отчего видно его так хорошо. Кучера сшибло с облучка, или, может, он спрыгнул сам. Агия завизжала. На полном ходу врезались мы в алтарь. Хаос, последовавший за столкновением, описанию не поддается. Казалось, все вокруг закружилось в воздухе, сталкиваясь, но не падая. Пожалуй, это сравнимо лишь с хаосом, царившим всюду до сотворения мира. Почва словно бы прыгнула вверх и ударила меня всей своей тяжестью. В ушах загудело. В полете я терминус эст из рук не выпускал, но после падения его при мне уже не оказалось. Я хотел подняться и отыскать его, но обнаружил, что не могу. Не хватало сил даже сделать вдох. Где-то вдали закричали. Повернувшись на бок, я собрался с силами и все же с неимоверным трудом встал. Похоже, мы оказались примерно в центре помещения, размерами не уступавшего башне величия, однако совершенно пустого. Ни внутренних стен, ни лестниц, ни какой-либо мебели. Сквозь золотистую пыль, клубящуюся в лучах света, я разглядел накренившиеся столбы из крашеного дерева. В чейне, а то и более над нашими головами виднелись светильники, казавшиеся лишь крохотными светлыми точками. Высоко над ними ветер, которого я не чувствовал, трепал, раздувал разноцветную крышу. Под ногами моими и повсюду вокруг, точно на поле какого-нибудь титана после сбора урожая, лежала солома, усеянная досками, из которых был собран алтарь. Обломки дерева были обиты листовым золотом и украшены бирюзой с аметистами. Повинуясь смутным мыслям о том, что меч нужно найти, я побрел вперед и почти сразу же наткнулся на разбитый фиакр. Рядом лежал один из анагров. Помнится, я подумал, что он наверняка сломал себе шею.
«Палач!» — позвал кто-то.
Оглянувшись, я увидел Агию, кое-как держащуюся на ногах, и спросил, цела ли она.
«Жива, и на том спасибо. Но отсюда надо уходить поскорее. Анагр мертв?»
Я кивнул.
«Жаль. Я могла бы сесть на него верхом. А так тебе придется, если сможешь нести меня. Нога вряд ли выдержит».
С этими словами она сделала шаг ко мне. Пришлось прыгнуть к ней, чтобы вовремя удержать от падения.
«Идем», —
сказала она.
«Оглядись. Видишь где-нибудь выход? Скорее».
Выхода я не видел.
«Но куда нам так спешить? Если уж ослеп и не видишь пола, то хоть принюхайся».
Принюхавшись, я почувствовал запах не просто соломы, но соломы горящей. Почти тут же увидел я и огонь, язычки пламени, явно только что разгоревшегося из искр, весело пляшущие в полумраке. Я рванулся бежать, однако ноги почти не слушались. «Где мы?»
«В храме Пелерин. Некоторые еще называют его храмом когтя. Пелерины — это шайка жриц, странствующих по континенту. Они никогда не...»
Агия запнулась. «Мы шли прямо к группе людей в алых одеждах. Или, может быть, это они шли к нам, так как неожиданно оказались совсем близко. Бритоголовые мужчины были вооружены кривыми, точно молодой месяц, блестящими скимитарами, а высокая, точно экзультантка женщина держала в руках двуручный меч в ножнах, мой терминус эст. Одета она была в длинный узкий плащ с капюшоном и длинными султанами позади.
«Наши лошади понесли,
святейшая Домницелла», — начала Агия.
«Это неважно»,
— оборвала ее женщина, державшая в руках мой меч. «Красива она была поразительно, но не той красотой, что возбуждает желание. Это принадлежит мужчине, несущему тебя. Вели ему поставить тебя на ноги и взять это. Ты можешь идти и сама».
«С трудом. Делай, как она говорит, палач».
«Ты не знаешь его имени?»
«Он называл, но я забыла».
«Севериан», — сказал я, поддерживая Агию одной рукой, а другой принимая меч.
«Пусть он в руце твоей прекращает свары», — сказала женщина валом, — «но отнюдь не начинает их. Солома на полу этого огромного шатра горит. Тебе известно об этом, Шатлена?» «Огонь будет погашен. Сестры и наши слуги уже затаптывают угли».
Окинув меня быстрым взглядом, она снова обратилась к Агии. «Среди обломков уничтоженного вами алтаря мы нашли лишь одну вещь, принадлежащую вам и, видимо, дорогую для вас. Вот этот меч. Мы вернули его вам. Не хотите ли и вы вернуть нам то, что могли найти среди обломков и что может быть для нас дорого?»
Я вспомнил об аметистах. «Я не нашел ничего ценного, Шатлена».
Агия молча покачала головой.
«Там были обломки дерева, украшенного драгоценными камнями, но я не тронул их», — пояснил я.
Бритоголовые мужчины поигрывали с кимитарами и явно рвались в бой. Но высокая женщина, не двигаясь с места, снова окинула взглядом меня, затем Агию.
«Подойди ко мне, Севериан».
Я сделал шага три вперед, изо всех сил противясь соблазну выхватить из ножен терминус эст, дабы хоть как-то оборониться от клинков бритоголовых. Хозяйка их, взяв меня за запястье, заглянула мне в глаза. Взгляд ее глаз был спокоен, странно светел и тверд. Точно то были не глаза, но бериллы.
«На нем нет вины», — сказала она.
«Ты ошибаешься, Домницелла», — пробормотал один из бритоголовых.
«Невиновен, — говорю я. Отойди, Севериан. Пусть вперед выйдет женщина».
Я сделал, как было сказано, и Агия с трудом сделала шаг к женщине валом. Та, видя, что другого шага Агии не сделать, сама приблизилась к ней и взяла ее за запястье, так же, как и меня. Взглянула ей в глаза, оглянулась на другую женщину, стоявшую за спиной одного из бритоголовых. Прежде чем я успел понять, что происходит, двое мечников, подступив к Агии, через голову сорвали с нее платье.
«Ничего нет, великая мать», — сказал один из них.
«Наверное, настал тот день. Пророчество сбылось». «Эти пелерины сумасшедшие», — шепнула мне Агия, прикрывая ладонями грудь. «Об этом все знают. Будь у нас больше времени, я бы предупредила тебя».
«Верните ее тряпье», — распорядилась высокая женщина. «Коготь не исчезал из памяти живущих никогда, но ныне покинул нас собственной волею. Препятствовать этому невозможно и непозволительно».
«Великая мать, быть может, мы еще отыщем его среди обломков», — негромко сказала одна из женщин. «И разве они не заплатят за содеянное?» — прибавила вторая.
«Позволь нам покарать их смертью», — зароптали бритоголовые.
Высокая женщина словно не слышала их. Она уже шла прочь, и ноги ее будто бы лишь слегка касались устланного соломой пола. Прочие женщины, переглянувшись, последовали за ней. Мужчины, опустив сверкающие клинки, отступили. Агия не без труда оделась. Я спросил у нее, что такое коготь и кто такие эти пелерины.
«Выведи меня отсюда, Севериан, и я тебе все объясню. Разговоры о них в их собственном жилище ни к чему хорошему не приведут. Что там в стене? Прореха?»
Увязая в мягкой соломе, мы пошли в указанном ею направлении. Прорехи в стене не оказалось, но я сумел приподнять край шелковой ткани шатра и выбраться наружу.